Сегодня мы читаем четвертую песню Шримад Бхагаватам, глава 22, текст 43. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нишпадиташ ча карцньена Бхагавадби риха хриналубхи садху учхиштам хи ме сарвам атмана саха ким даде нишпадитасча карцнена нишпадитасча карцнена
нишпадитасча карцнена
Бхагавад бхиргхрина лубхи
Бхагавад
бхиргхрина лубхи
Садху
чхиштам
химе сарвам
Садху чхиштам химе сарвам
Атмана сахаким даде
Атмана сахаким даде
Нишпадитасча карцнена
Бхагавад бхиргхрина лубхи
Садху
чхиштам
химе сарвам
Атмана сахаким даде
Нишпадитах
ча. И это указание добросовестно выполнено.
Карцнена
полностью.
Бхагавадхи
представителями Верховной Личности Бога.
Хриналубхи
исполненными сострадания.
Садху чиштхам
остатки трапезы святых личностей.
Хи
несомненно.
Мэ,
мое,
сарвам,
все,
атмана,
сердце и душа,
саха,
вместе,
ким,
с чем,
даде,
отдам. Переводы комментарии Божественной милости Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады, основатель Ачарьи Международного общества сознания Кришны и издательства Бибити. Дорогой Браман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты также сострадателен, как Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе, но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе? Еще раз. Дорогой Браман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты также сострадателен, как Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе, но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе? Комментарий. В этом стихе особенно важным является слово «садгучхиштам». Притху Махарадж получил свое царство от Пригу и других великих мудрецов, как остатки пищи с их стола. После смерти царя Вены мир остался без хорошего правителя. На людей одно за другим обрушивались всевозможные бедствия, поэтому великие святые во главе с Пригу создали тело нового царя Притху из тела его умершего отца царя Вены. И поскольку Махарадж Притху получил свое царство по милости великих святых, Он не хотел снова делить его между святыми, в данном случае четырьмя кумарами. Из любви к сыну отец может отдать ему остатки своей трапезы, но сын не должен вновь предлагать отцу его же объедки. В таком же положении оказался Махарадж Притху. Все, чем он владел, было объедками с чужого стола, и он не мог предложить это кумарам. Тем не менее, косвенно он предложил кумарам все, что у него было, и кумары распорядились его собственностью так, как сочли нужным. Более подробно об этом сказано в следующем стихе.
Нишпадитаща карцнена Бхагавадбиркрина любви Садхучиштанхиме сарвам атмана сахакиндаде.
Дорогой Браман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты так же сострадателен, как Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе, но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых.
Итак, это стих и серия стихов, которые здесь содержатся в этой части 22 главы. В этих стихах Притху Махарадж выражает благодарность кумарам, в частности, обращается к Санат Кумару, который говорил от имени четырех кумаров, давал наставления. И таков ведический этикет. Если браман дает пожертвование в форме знания, это то, что, в принципе, делали браманы, то, получив это пожертвование, получив это знание, человек должен что-то отдать, отблагодарить такую личность. Мы знаем, что когда Кришна и Баларам учились в Ашраме у Сандипани Муни, то, пройдя свое обучение, они в благодарность Сандипани Муни они предложили попросить какое-то благословение, делать гуру дакшину. Но в данном случае даже любое служение, любое наставление, которое дают великие святые, человек должен очень благодарным быть. Мы видим, что Махараджа Притху очень благодарен кумарам за то, что они пришли на эту ягью, и за то, что они дали такие ценные наставления и благословения. И поэтому он хочет что-то предложить им взамен. То есть поэтому благодарность – это очень важное качество, которое присуще святым личностям. И отсюда мы видим, из этих стихов мы видим, что Махараджа Притху был полностью свободен от ложного эго. Будучи Шактивиша Аватарой, находясь на уровне освобождения, он не попадал под влияние вот этой гордости, которая присуща живому существу в материальном мире, особенно если он имеет такие большие средства и возможности, как царь, богатство и такую власть. Но здесь он очень смиренно хочет что-то предложить. Он чувствует, что он обязан это сделать, потому что такова ведическая культура. И мы знаем, что есть шесть обязанностей брахмана. Изучать веды и учить других ведам, совершать ягью, учить других совершению ягьи, принимать пожертвования, давать пожертвования. Таковы шесть обязанностей брахмана. Из них две обязанности главные – это принимать, это изучать веды и учить других ведам. И поэтому в ведической культуре брахман существует за счет пожертвования, потому что, как Шрила Прабхупад пишет дальше в этих стихах, нету времени поддерживать себя из-за того, что он занят тем, что он учит других ведическому знанию. Поэтому такова культура благодарности и пожертвования. И интересно то, что если посмотреть на природу деятельности, брахманической деятельности, то Брахман — это тот, кто находится под влиянием гуны благости. И именно в Ведах говорится, что именно пять видов живых существ подлежат заботе. Пять. Это брахманы, это женщины, дети, это старики и это корова. Пять. То есть, другими словами, может показаться, почему потому что брахман может быть здоровым и молодым, полным сил, понимаете, да? То есть, может, почему? Почему вот он, это та личность, которая нуждается в заботе, казалось бы, да? На одном уровне со стариками, с детьми, женщинами. То есть, как-то немного странно, да? То есть, очень интересный этот вопрос. И мы знаем, что когда Кришна отговаривал Нанду Махараджу совершать Индра-Ягью, то он рассказал, как нужно совершать Гавардхана-пуджу. И первое, что он рассказал, что нужно приготовить большое количество очень вкусных блюд. И потом нужно всех накормить. И первого, кого он сказал накормить, нужно пригласить брахманов, которые читают, правильно читают ведические гимны, и первым накормить их. И подарить им коров, да. Вот такова ведическая культура. И очень интересное описание дается, когда Вишвамитра пришел к Махараджи Дашарадхе. Вишвамитра – могущественный мистик. Очень много историй, как он кого-то проклинал. Могущественный мистик, аскет, который достиг уровня Брама-риши практически. Вот. Есть подробное описание, когда он совершал, он всегда соперничал с Васиштхой, и он совершал аскезу и приходил к Господу Брахме и говорил, какой уровень? И Брахма сказал, да, кшатри хорошо, он был кшатрием по рождению, но риши выше. Он пошел совершать аскезы, достиг положения риши, пришел, я достиг, что еще, какой еще уровень есть? Брахма сказал, ну это да, это нормально, но есть еще Дева-риши, хорошо. Развернулся, пошел совершать тапасию. Пришел, исполненный аскетической силой, силы тапабалы, великий Вишвамитра, и спросил, какой еще уровень есть? Брахма сказал, ну, это уровень еще не самый высокий. Вот Брахма-риши. Развернулся, пошел совершать аскезы. Да, очень могущественный мистик. Тем не менее, когда он пришел к Махараджа Дашарадхе, он попросил отдать ему раму. Потому что демоны, ракшасы, это категория демонов, людоеды, они тревожили мудрецов, рисуют дендакарани, мешая им совершать яги и их практику. И возникает вопрос, зачем великому Вишвамитре, который может сразу сжечь тысячи ракшасов, зачем ему просить Махараджа Дашарадху дать ему раму, как в представителях сословия кшатриев, чтобы уничтожил демон этих ракшасов. И ответ в том, что именно брахман или преданный, или вайшнав, это та личность, которая всегда поддерживает определенные умонастроения, эту гуну благости. И, конечно, он может, да, то есть он могущественный, но эта деятельность, она препятствует вот этой дхарме брахманов, вот этому. Потому что именно если брахман, который находится в гуне благости, именно эта гуна позволяет ему понять смысл священных писаний и помогает ему объяснить правильно, понимаете? Более того, именно гуна благости позволяет брахманам, именно брахманы произносят мантры во время яги. И эти яги принимают полубоги и вишну. Именно брахманы произносят. Почему? Потому что они находятся в гуне добродетели. И поэтому вот эта деятельность по уничтожению демонов, это не дело брахманов. Это тревожит дхарму брахманов, тревожит гуну благости. И поэтому Вишвамитра, он не хотел этим заниматься. То есть он не хотел носить беспокойство в свои умы. И мудрецы, я думаю, там также были великие мудрецы. Логично это понять. Они не хотели выходить из этого состояния сознания, сознания благости, постижения абсолютной истины и состояния сердца. Состояние влияния гуна, оно на чем отражается? На состояние сердца, понимаете? Поэтому Браман, почему брамане заботились о ведической культуре? Потому что состояние сердца вот такое. Вот такое состояние сердца. То есть человек, который полностью отдает себя служению обществу. Вот. Поэтому это немножко сделал такой экскурс, чтобы понять, что вот гуна благости – это именно гуна, в которой находятся браманы, в которых их сердце. То есть мягкость сердца, культивация знаний и так далее. И Бхагавад-гита 8.42 описывает качества, которые присущи этим личностям. Шамода махта пах шаучам кшантир аржавам эвача гьянам вигьянам астикьям брама карма свабавагьям. Шамо – умиротворение, умиротворенность. То есть браман не тот человек, который бегает в беспокойстве о чем-то. То есть что бы ни случилось, он достаточно умиротворен и спокоен. Дама, самоконтроль. Что-то может приходить, беспокоить брамана. Какие-то беспокойства, какие-то обстоятельства или какие-то материальные желания, которые могут также иногда проявляться в его сердце. Но дама, самоконтроль. Он контролирует себя. Он не дает чувствам выйти, выход. Не дает выйти своим чувствам и проявить вожделение, гнев, жадность, зависть. Дама, самоконтроль. То есть он обладает самоконтролем. Он контролирует свои чувства. Тапах, аскетизм. Браман аскетичен. Это качество, аскеза богатства браманов. Да? Мы часто говорим в обществе преданных, совершаем овение на зимой там, и так далее. Часто преданные. Аскеза богатства браманов. То есть аскеза – это богатство браманов. Браман аскетичный. Шучи, чистота. Чистота внутренняя и чистота внешняя. Внутренняя чистота достигается повторением священных мантр святого имени, в зависимости от того, браман это вайшнав, не вайшнав, изучение священных писаний. Таким образом, браман смотрит, не смотрит на всех, на всех других как объект для своего чувственного наслаждения. И он смотрит на каждую женщину, кроме своей жены, как на мать. Вот. Он не видит ее как объект чувственного наслаждения. Он смотрит на любую женщину, кроме своей жены, как на мать. Вот. Чистота. Чистота внешняя. Чистота привычек. Омовение. Браман должен быть очень внимательным, чтобы придерживаться чистых привычек. Он не должен руки в рот засовывать, рысь ногти. Однажды Харишаури Прабу в присутствии Шрилы Прабхупады, после того, как он принял прасад, браман должен принимать прасад правой рукой. После того, как он принял прасад, он этой рукой, не мывшись, коснулся своего дхоти. Своего дхоти. И Прабхупада сказал, засмеялся, сказал, ну, вы все шудры на самом деле. И Харишаури Прабху раз с тарелкой. Ну, как-то, да. То есть вот такой принцип. Или там, если место оскверненное, место, на котором принимали прасад, это место оскверненное, то Брама не будет через него переступать, потому что это оскверненное место, он будет стараться обойти. Или если он принял прасад, и как только он принял прасад и закончил трапезу, как только он встал, он должен помыть посуду и это место очистить, протереть это место, где он принимал прасад. Это привычки браманов. Это очень важные привычки. Терпение, кшантир – это терпение. Браман очень терпелив. И качество брамана также присуще вайшнавам. Есть эта притча известная. И когда один садху брал скорпиона, он его жалил, и садху его бросал, и снова брал. И снова бросал. Он хотел, скорпион в воде тонул, он его хотел вытащить, но как только он брал, скорпион жалил, он снова, он не мог, ну, рефлекс сразу, он сразу бросал. И другой шел и сказал: ну зачем ты это делаешь, какую глупость ты делаешь, зачем ты этого скорпиона, пускай он утонет. И этот садху сказал, ну, если скорпион не хочет отказаться от своей дхармы, то почему и должен я отказываться от своей дхармы, спасать? Он, у него дхарма жалит, моя дхарма спасать. Различные вещи есть, то есть браман терпит оскорбления, кшатри нет, он ему тяжелее, но браман терпит. Если брамана оскорбляет, это та личность, которая может терпеть оскорбление. Да. Аржавам – это честность. Брамана честная, никого не обманывает ради собственного чувственного наслаждения, старается никого не обманывать. Он честен в своих отношениях с другими. Честен и открыт. Он знает священные писания гьянам, знает, ориентируется в священных писаниях, хорошо знает, или гьяна. Он может применять их на практике. Это значит, что у него есть качество, уже непосредственно качество, которое позволяет ему практиковать духовную жизнь. То есть он имеет непосредственное качество. Вот. То есть не так, что он знает теоретически, что нельзя есть мясо, рыба, яйца, это греховно, а потом он идет и там, или курит там, и так далее, как часто бывает, особенно в Индии, часто бывает. Нет, он этому исследует. То есть то, чему он учит, он этому исследует. И астики, религиозность. Браман религиозен. То есть религиозный принцип является для него очень важным, и он всегда думает на том, чтобы их не нарушать и им следовать. Таким образом, качество, то есть я перечислил некоторые эти качества, которые Кришна перечисляет в Бхагавад-гите, и Махараджа Притху, какова история? Махарадж Притху, мы знаем, что когда Вена был убит браманами, то браманы решили совершить мистический метод, как, чтобы появился новый царь, потому что царя не было. И они начали пахтать бедра царя Вены. И первый появился такое существо, карлик, страшного внешности, черный, с большими скулами, маленькими ногами, руками, рыжими волосами, ужасный, отвратительный, воплощение греха Вен, царя Вены, его звали Нишада. И после того, как Нишада появился, они продолжили пахтать руки царя Вены. И когда они пахтали руки мертвого тела царя Вены, то появился Махараджа Притху. Поэтому вся власть, которая была у Махараджа Притху, и влияние, получается, это все ему дали браманы. Поэтому теперь, будучи в положении, что он должен чем-то благодарить кумаров за их наставление и за их присутствие, он говорит, что на самом деле у меня ничего нету, потому что я могу подарить вам? Что я могу вам подарить? У меня и так все, что я получил, это браманы. Далее. И в следующем стихе он говорит, даже в таком случае, моя жизнь... Дети, дом, мебель, домашний утварь, мое царство, сила, земля, мои драгоценности, все это принадлежит вам. И через пару стихов он очень интересно говорит в высказывании. Послушайте, очень интересно, 46 стих. Свам эва брамано бунгте, свам васте, свам дадати ча, тася эва нуграхи на нам бунжате, кшатрия дайга. Кшатри, ваши шудры, едят свой хлеб только по милости браманов. Только брамана наслаждается тем, что принадлежит им, одевается в то, что принадлежит им, и жертвует другим то, что принадлежит им. Представляете? То есть опять-таки мы приходим к этому моменту, что Шрила Прабхупада пишет ключевое предложение. Мне вылетела эта фраза. Ну, в том смысле, что Шрила Прабхупада пишет, что именно браманы являются связующим звеном между другими членами общества Варнашрама и другими живыми существами и Господом Вишну. И я говорил, что когда они совершают яги, именно браманы совершают, произносят мантры и совершают яги. благодаря которым, в соответствии с Бхагавадгитой, второй главой Бхагавадгиты, выпадают осадки, да, мы читали это, осадки, из-за этого выпадения осадков прорастают злаки, и все получают это, понимаете? То есть ягья, ее делают кто? Брахманы. И, конечно же, вайшнавы, без сомнения. И поэтому он говорит, все принадлежит брахманам, они, только они жертвуют. То есть очень интересное утверждение, сильное утверждение, которое он говорит. Вот. И такова благодарность, которую Махарадж Притхи испытывает по отношению к кумарам. И это очень хороший пример, то, как мы должны быть благодарны преданным за то, что они помогают нам продвигаться на пути духовной жизни. Вот такова культура. И мы можем учиться Махараджи Притху этому примеру благодарности. И в том, что мы все должны быть благодарны брахманам и вайшнавам, старшим преданным, духовному учителю, за то, что они дают нам, и за то, что они заботятся о нас. И по возможности нам всегда должно что-то предложить им. И если нет нечего, можем предложить им слова благодарности, которые у нас есть. Это всегда можно предложить. Тем самым, на самом деле, это личностный взаимообмен, правильно, да? То есть Махарадж Притху мог бы сказать, мог бы ничего не говорить, но на самом деле это и есть любовный взаимообмен. То есть он поблагодарил и предложил свое служение брахманам, кумарам. И на самом деле им, может быть, ничего это не нужно было. Но сам факт то, что он проявил свое чувство благодарности и чувство признательности за то, что они сделали для него. То подобным образом мы должны всегда помнить, что для того, чтобы правильно практиковать сознание Кришны, мы должны всегда следовать этим традициям, которые описываются в Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите. В частности, в Шримад Бхагаватам, это ведической культуре, которая поможет нам правильно практиковать духовную жизнь и правильно строить свои отношения с вайшнавами. Поэтому мы должны быть всегда очень благодарны и всегда находить какое-то слово благодарности или какое-то служение. Таким преданным, таким вайшнавам. И это будет очень важной частью нашей жизни. Когда человек приходит в сознание Кришны, на самом деле не так важно, он не так особо может уделять внимание культуре, потому что он находится под сильным влиянием низших гун, материальной природы. Поэтому не так принципиально для него культура, ведическая культура или вайшнавская культура. Вайшнавская культура – это сливки. Да. Она содержит принципы трансцендентальные, чисто духовные. А ведическая культура также содержит и материальные вещи. И когда мы приходим в сознание Кришны, мы не чувствуем необходимость. Знаете, иногда телефон звонит, да, у кого-то в преданных телефон звонит, и там тяжелый такой металл, да. То есть, у нас там мужской раздевалки, не знаю, как женской, особенно когда большие программы, воскресная программа, часто, ну, преданные трансцендентные, да, ну, как мы говорим. То есть это неправильное использование этого слова, да. То есть телефоны там в рюкзаках, и надо озвучить телефон, там и такая тяжелая, такой рок, такой заставка. То есть, или там человек, который преданный, который недавно практикует сознание Кришны, то есть он не понимает, он может там носить разные там одежды, там футболки с имитацией разорванной груди, там, знаете, да, ну и кровь, да, знаете, есть такие футболки, или там надписи какие-то там сумасшедшие, абсолютно там, иногда неэтичные, да. То есть различные вещи, какие-то прически и так далее. То есть сначала человек, он это и не надо, он не может понять. Но если человек постепенно прогрессирует в сознании Кришны, что это значит? Прогресс означает, что он очищается. Правильно? происходит очищение. То тогда, а чем больше он очищается, тем он начинает чувствовать какие-то тонкие вещи, которые оскверняют его сознание. То есть преданный естественным образом становится более утонченным, без сомнения. Да. И поэтому он становится уже чувствовать, начинает чувствовать, какие вещи, они действительно влияют на него негативно. Понимаете? Поэтому постепенно он начинает понимать, почему нужно относиться к каждой женщине, кроме своей жены, как матери. Он начинает понимать. То есть это часть ведической культуры. Он начинает понимать этикет между, там, например, мужчинами и женщинами, или этикет старше, младше. Он начинает понимать, он начинает принимать. Это часть ведической культуры. Это очень важная суть ведической культуры. Он начинает задавать себе вопросы. Он начинает понимать, что эти надписи или та имитация, которая у него, например, та одежда, которую он носит, она какая-то находится в низших гунах и напоминает ему не о Кришне, который играет на своей флейте, или в обществе преданных. Это не культура вайшнава полубогов, это культура какая-то низший гун. Он начинает понимать, что это тоже ненужные вещи, то есть лучше что-то другое начать носить. То есть он начинает придерживаться больше ведической культуры. И на самом деле Шрила Прабхупада однажды сказал, причем даже не один раз, что такое человек. Человек – это все-таки общественное, это животное, но вообще социальное. То есть человек, он живет в социуме, и этот социум очень сильно на нас влияет. Поэтому если мы регулярно посещаем собрания вайшнавов и соприкасаемся с ведической культурой, и если мы приносим эту культуру в свой дом, в свой образ жизни, в свою личную жизнь, постепенно очищаясь и понимая, то тогда на этой платформе культивации гуна благости мы можем в действительности понять, кто есть я и кто есть Кришна. Если мы находимся в низших гунах, очень сложно понять, кто есть я и кто есть Кришна. Поэтому преданный, который очищается, начинает понимать, что-то мне эта мелодия, она не совсем культурная, надо на что-то поменять. Он закачивает какую-то боль, там, какие-то мантры ведические. То есть таким образом происходит очищение, потому что преданный хочет, чтобы все, что его окружает, и вся деятельность, которую он осуществляет, все напоминало ему о духовном мире. И это очень правильный подход. Да. Поэтому эта культура, ведическая культура, она является очень важной культурой, которая является основой практики духовной жизни. И рано или поздно мы должны прийти к моменту понимания важности этой культуры, и нам нужно держаться за нее руками и ногами. Если мы не будем держаться за эту культуру, другая культура будет дана нам. И мы, так как мы очень маленькие, находимся под влиянием иллюзорной энергии, будем вынуждены что-то принимать. То есть мы не можем жить в пустоте. Мы не можем жить без каких-то традиций. Если нет традиций ведической, брахманической культуры, то, что одна из вещей, которую показал Притху Махарадж, то тогда будет другая культура. Да, мы будем незаметно для себя, мы будем принимать привычки, качества и поведение культуры, доминирующей культуры, которая находится в низших гунах. Если мы это делаем, то мы не сможем в действительности осознать Кришну, мы не сможем понять Кришну, мы не сможем совершить прогресс, стойкий прогресс сознания Кришны. И Господь Чайтанья, описывая вот это лила, которое Господь Чайтанья проявил, когда Господь Джаганатха выезжает с храма главного, раз Радхаятры, фестиваль Радхаятры, в Джаганатхапури, он едет в храм Гундича. Он находится в 3 или 5 километрах от главного храма. Вот это вся процессия, куда идет. В основном это идет вот в храм Гундича. И храм Гундича – это небольшой храм, где Джаганатха остается несколько дней, и потом он возвращается в главный храм. И Господь Чайтанья однажды вместе со своими вечными спутниками, близкими спутниками, решил в преддверии фестиваля вымыть храм Гундича. И очень подробно описывается вся церемония, как они все это делали, как они носили, как они подметали, носили, там были сотни, там чуть ли там горшков воды, которые носили с кунды, которые находятся рядом. То есть он организовал все, и преданные работали, действительно, как вы знаете, буйволы, для того, чтобы вычистить весь храм, чтобы Господь Джаганатха пришел в чистый, абсолютно чистый храм, потому что долго не было никакой уборки. Вот. И описано, что вначале они подмели от грубых, от крупного мусора, в общем-то, вымели метлами все. Потом они начали собирать, после того, как они первую волну сделали, начали собирать мелкие песчинки, мелкий мусор, тоже собирать. Это вторая волна. Третья волна, они помыли полностью весь храм. Вот. И что интересно, описывается, что у Господа Чайтани куча, которую он собрал, этого всего мусора, была больше, чем у всех других преданных. Да. Вот так. Это очень интересный мистический момент. То есть у него было больше, чем у кого-либо еще. Он больше всего собрал мусора. И Бхактисиддханта Сарасвати дает комментарий, что Шри Чайтани Махапрабху, лила имеет большой смысл. Она имеет смысл. Это не просто лила. Он показал, что процесс очищения сердца, он начинается, когда мы отказываемся от грубых вещей. Там, четыре принципа, там, какие-то грубых, мясо есть и так далее. Потом мы откажемся от более мелких, и более мелких, и более мелких. Понимаете? То есть так он показал, как происходит процесс очищения сердца. Это лила олицетворяет процесс очищения сердца практикующего преданного. И когда сердце очищено и вымыто, прохладно и чисто, то это место, куда может прийти сам Господь и сесть. Подобно тому, как когда вычистили храм и вымыли храм Гундича, это было достойное место для того, чтобы Господь Джаганатха пришел и располагался там в течение какого-то времени. То есть, вот такая очень интересная лила. Поэтому мы стали преданными прекрасно, мы практикуем сознание Кришны, но процесс очищения, он должен происходить. Поэтому принятие ведической культуры и вайшнавской культуры является важнейшим для практики, духовной практики. Иначе ум всех будет обеспокоен. Да. А когда ум беспокоен низшими гунами, сосредоточиться на Верховной Личности Бога невозможно. Это есть причина, по которой Вишвамитра не хотел разбираться с этими демонами. То есть он не хотел заниматься этим. Потому что это мешает медитации, сосредоточенности, все эти беспокойства. Вот поэтому хотел, чтобы кшатрий пришел и просто всех уничтожил. Потому что это дхарма кшатриев уничтожать и злодеев и карать. Да, это дхарма. Поэтому такова реалия. Поэтому давайте следовать этим примерам, которые даются Бхагаватам. Это очень сильно поможет нашей духовной жизни. А тот, кто еще не понимает этого, нужно продолжать повторять Хари Кришна. И постепенно это понимание оно придет. Хари Кришна, если есть какие-то дополнения и вопросы, пожалуйста. Еще раз прочитаю стих. «Дорогой Брахман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты так же сострадателен, как Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе, но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе?»
Хари Кришна, спасибо за лекцию. А вот вы упоминали про качество Брахмана, и одно из них вот было терпение. И подразумевается, что практикующий преданный, он как бы, то есть он должен в результате развить эти качества, то есть он пытается их культивировать. То есть вот, к примеру, он Брахманом не является, но у него стоит такая цель, развить эти качества. Но иногда, например, вот на примере качества терпения, если это, например, механически следовать, то иногда можно, увидеть, или в себе, или что если ты это механически делаешь, то в результате, это еще к худшему результату приводит. Например, какая-то ситуация происходит, если ты сразу, прояснил или воспроизвел какое-то недопонимание, то и все нормально. А если ты как бы, надо ж терпеть, надо промолчать там или... То есть и в результате ум, он, например, может там накручивать и так далее, в итоге это может там или в критику превращаться и так далее. И вот могли бы вы немножко прояснить вот качество терпения, каким оно должно быть и как правильно это нужно культивировать, когда все-таки идет, например, непринятие ситуации.
А вы можете пример? Там, похоже, какой-то пример есть практически, это было понятно.
то ну, так сразу...
Выяснение отношений, да, я это уже так почувствовал.
Это может... абсолютно, ну, любая, наверное, сфера может быть.
Ну, смотрите, я просто общий какой-то могу как бы дать ответ. Терпение – это не значит, что мы не можем прояснить отношения. Прояснение отношений как раз и помогает в решении каких-то конфликтов. И поэтому если мы должны понять, что в основе деятельности, брахманической деятельности или деятельности вайшнавов, которая автоматически по качествам брахманы на самом деле, лежит здравый смысл. Да. То есть это не фанатичное слепое исследование, то есть то, что написано в шастрах, не понимая, как это применяется на практике. Потому я, когда перечислял эти качества брахмана, там гьяна идет, гьяна, он знает наставление шастр, и вигьяна, он знает, как их применять на практике. И я могу привести примеры потом, ну, связанные с этим, и потом я продолжу ответ на этот вопрос. Прабхупада привел пример в своих пребывании в Майяпуре, 1976 год, февраль, в беседе с учениками, или прогулка, или беседа с учениками, привел пример отсутствия интеллекта. Ну, на русском языке это называется «заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет», да? А в ведической концепции там история про клерка, одного, ну, чиновника, да, которому руководство попросило переписывать документы, переписать от руки документы и сделать точную копию. И он переписывал, а потом пошел в туалет и начал муху ловить. И начальник подошел и смотрит, он муху ловит, так он ловит муху в туалете. И он спросил, чем вы занимаетесь, объясните, что вы делаете. Он сказал, ну как? Ловлю муху. Вы мне сказали сделать точную копию документов, а там между листьев раздавленная засохшая муха. Поэтому я и ловлю, для того, чтобы тоже была точная копия. Понимаете, да? Отсутствие, да, это отсутствие интеллекта. Поэтому это не значит, что у нас отсутствует разум. Мы можем прояснять отношения, ничего тут в этом нету. Но если есть вещи, которые мы не способны исправить, не способны повлиять, какие-то страдания, ну, тройственные страдания, которые мы получаем вследствие нашей кармы в прошлом, которые мы никак не можем выйти из ситуации, как бы мы ни хотели избежать этого. То есть мы не должны не предпринимать усилия, чтобы избежать каких-то ситуаций. Мы должны предпринимать усилия. Что от нас зависит? Да. Есть 5 факторов успешного действия. И одна из них – это мы, личность. Ну, джива. 18 глава Бхагавадгиты. Но из 5 главное – это, ну, дайва, Кришна говорит. Ну, это вот то, что послано нам Кришной в соответствии с нашей кармой. Если это... Мы должны избегать ситуации, мы должны избегать каких-то конфликтов, прояснять. Это очень правильно, это здравый смысл. Но если есть вещи, которые невозможно, если человек никак не идет, и никак невозможно это исправить, несмотря на то, что мы хотели, тогда мы должны терпеть. Мы должны, нет, не должны отвечать тем же. Мы должны терпеть просто это. Вот. Ибо это лучший метод избавления от последствий наших грехов. Потому что если мы не терпим, это больше дхарма вайшнавов и брахманов, то тогда мы совершаем действие, которое нарабатываем на следующую какую-то карму, понимаете? Потом брахманы обычно терпят. Да. Вот это качество терпения. Они терпят какие-то вещи со стороны других живых существ, людей и так далее. И если брахмана оскорбляет, он не отвечает тем же. Да. И они терпят также свои какие-то недостатки или какие-то остатки материальных желаний, которые есть у них в сердце. Это также качество брахмана. Терпеть свои побуждения. Вожделение, гнев, жадность, зависть, вот это все, терпеть. Это тоже качество брахмана, терпение. Ну, это самоконтроль больше, наверное. Это самоконтроль. Ну, это очень похоже. Терпение. Если что-то не получается, брахман должен терпеть. Терпеливость. То есть не отвечать тем же. Не знаю. и попытался ответить. Если обстоятельства неблагоприятные в жизни, он никогда не жалуется, старается терпеть. Плохие условия жизни по соответствии с его кармой, понимаете? Такие вот вещи, там, жилье не очень хорошее, там, детей нет или там что-то еще, понимаете? Такие какие-то нюансы, которые есть у каждого человека. Мало средств к существованию. Браман терпит, но не возмущается, никому-то не предъявляет претензий. А он просто терпит это. Непретенциозный человек, короче, вот так. Да, Равиндра, да.
Вопрос по поводу примера Господа Чайтани касательно очищения своего сердца. Можете немножко подробнее это практически, вот пример какой-то объяснить, что это вот от грубого к меньшему, это как-то поэтапно, от каких-то... имеется в виду ум, разум, ложное эго, или можно сразу, как Прабхупада там дает вот как бы цель, и можно сразу, минуя вот эту последовательность, как-то применять культивацию уже конечной цели. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Я не буду подробно рассказывать, слишком долго, как бы не так много времени, это лучше прочитать самому. Я отвечу то, что Кришна говорит во второй главе Бхагавадгиты. Вишаями нивартанте, нирахараси, дехина, храсопися, расуваджрам, парамдриштва нивартате. Человек может воздерживаться от вовлеченности чувств в деятельность, в соприкосновении с материальным чувственным наслаждением. Человек должен, может воздерживаться, но вкус к ним остается, Кришна говорит. Но если человек испытал высший вкус, он использует такое выражение, я не помню санскритски конкретно, но смысл в том, что он утверждается, это то, что он испытывает высший вкус, делает его тверже. Поэтому если мы испытываем высший вкус, в чем еще раз вопрос, скажите,
того, что мы избавляемся от грязного мусора к меньшему и меньшему.
Если мы испытываем высший вкус, два слова скажу, то тогда, это также описывается, то тогда все остальное нам легче. Нам легче перестать идти на поводу вожделения, гнева, жадности, потому что есть высший вкус. И конец третьей главы Бхагавадгиты, Кришна говорит, что человек должен укрепить свой разум при помощи зрелого духовного разума, сознания Кришны. Вот и все. То есть, когда мы... Прабхупада говорил, что сознание Кришны предназначено для разумных людей. Правильно? Да? Только разумные люди принимают. Поэтому, когда мы соприкасаемся с сознанием Кришны, то укрепляется наш разум. А разум, по своему определению, опять-таки, Бхагавадгиты, выше ума. Поэтому, если разум крепок, если он соприкасается с вайшнавами, с шастрой, то тогда ум тоже под контролем. А если ум под контролем, это шестое, главное чувство, все чувства под контролем. То есть мы должны культивировать вот этот то есть разум, то есть почему мы практикуем сознание Кришны. А уровень вкуса – это уже уровень души, по сути дела, то есть который еще выше. Поэтому если мы получаем духовный вкус, очищаемся, то тогда… Наш процесс идет снизу. Мы получаем вкус, мы слушаем о Кришне, укрепляется наш разум. Вся остальная цепочка выстраивается автоматически. Да. Все становится легким. Это все. Это я так в двух словах попытался рассказать. Кто-то будет, может быть, более склонен к изучению, изучает очень много книг и так далее, таким образом он укрепляет свой разум. Кто-то не слишком склонен к большому познаниям, но если у него самбанха правильная, если он понимает свои отношения с Кришной, слушает и воспевает о Кришне, развивает вкус, очищается, и все равно он освобождается. То есть вкус отпадает у него к любой деятельности, низменной деятельности и так далее. какому-то низшему вкусу. То есть сознание Кришны – это деятельность души, на самом деле. Если это есть, все остальное выстраивается. Сахасрит Прабху, может, вы добавите что-то? Правильно, да? Есть еще кто-то, да? Кто хотел? Кто-то хотел задать вопрос? Да.
Хари Кришна. Может ли браман сказать, что он браман? Ну, это... Потому что, например, вайшнав, он, по сути, ну, не должен говорить, что он вайшнав.
Да, правильно. Браман не говорит, что он браман. Не использует это для того, чтобы получить что-то. Ну, в большинстве своем так и происходит, да. То есть другие принимают, считают его браманом и там, соответственно, относятся к нему с уважением. Вот. Но браман, ну, обычно, да, это есть какие-то исключения. В шастрах есть исключения, но обычно иногда браманы приходили после очередного катаклизма, связанных с каким-то происшествием. Кришна – это такая личность, которая всегда что-то случалось страшное во Вриндаване. Поэтому после пары убийств демонов там, и случаев, там, когда Кришна избежал, ну, все же думали, Кришна благодаря своей благочестивой деятельности, прошлом, благословлением Господа Вишну, молитвам Нанды, аскезам Яшоды, демон был убит. Да, не Кришна был, убил его. Сколько Кришна может убить такого демона? Демон был убит. Благодаря своим последствиям своих грехов. Да, то есть под влиянием йога майи жители Вриндавана, они в основном не осознавали Кришну как Бхагавана, а как своего друга, но очень необычного, очень необычного. Очень необычный Кришна друг. Очень, таких очень мало. Иногда браманы, как 10-я песня описывается, иногда после таких вещей, которые происходили, по-моему, после убийства Кали, или вот после одной из, я не помню конкретно, браманы подошли к Нанди Махараджи и попросили пожертвования. Ну, то есть, как бы, как правило, нет. Ну, какую-то деятельность, конечно, не выполняют. То есть... Это не значит, что они отказываются от исполнения своих обязанностей. Но одновременно они не рекламируют, что они браманы. Но и в то же самое время они знают себе цену и исполняют свои обязанности. Ну, вот так. Да. То есть какой-то здравый смысл. И то, и другое присутствует. Да. Дайте микрофон.
Положение варни – это достаточно конкретная, определенная позиция. И, то есть, как Кришна говорит Арджуне, что ты не имеешь права отказываться от своего долга. Почему? Потому что твой долг, он родился вместе с твоим телом. То есть, ты не можешь поменять тело кшатрия уже. То есть, все. В теле уже есть эти качества, и поэтому ты должен исполнять долг, соответствующий этим качествам. Поэтому положение варни – это достаточно конкретное, определенное положение. И когда вот задался вопрос, что может ли браман сказать, что он браман, он не может, он обязан. Это то же самое, что Арджуна говорит, что, ну, то есть, ну, говорит, что я кшатри, это слишком гордо, я царь. Вот, это, то есть, это в нашем понимании искажено сейчас понимание, ну, то есть представление, потому что мы понимаем варнашему как привилегии определенные. Но система варнашемы, она построена, ведическая традиция, ведическое сознание, ведическая культура, она делает акцент на обязанностях. Поэтому, когда говорит браман, говорит, что я браман, то подразумевается, что это очень, ну, как, ответственное положение, очень обязывающее положение. Это то же самое спросить, что может ли гуру сказать, что он гуру?
То есть гуру, он понимает, что я должен, обязан исполнять эти обязанности гуру. То есть представляете, приходите к гуру, говорите, гуру Махарадж, он говорит, да что-то мне как-то, то есть нет, не называй меня гуру Махарадж. Но как вы к этому отнесетесь? Что, может, я что-то неправильно делаю? То есть вы отказываетесь от меня как от ученика? Что это может подразумевать? Поэтому брахман – это ответственное положение, это ответственность в первую очередь. Понимаете? Когда говорится о вайшнаве, то вайшнав подразумевается, что это фраза Бхактивинода Такура, что «Не дади Господь, чтобы я однажды проснулся и подумал, что я вайшнав». Потому что вайшнав – это же уровень совершенства. Но это опять-таки не означает, что теперь мы не будем отождествлять себя с вайшнавами. То есть мы принимаем положение вайшнавов и ответственность вайшнавов распространять славу святого имени, да, по всему миру. Это ответственность вайшнава. Вот. Но мы не должны поворачивать это со стороны привилегии, что «О, я высший из брахманов, поэтому теперь все мне должны, там, кто только меня видит, там, кланяться и давать мне пожертвования». Вот. Точно так же брахман.
Получается, чтобы подвести резюме, если это исполнение каких-то обязанностей, религиозный ритуал, ягья, проповедь, изучение священных писаний, если есть необходимость функции брахманов, брахман никогда не скажет «я не брахман», потому что он обязан это делать. Но когда вопрос личных отношений, не связанных ни с какими обязанностями, ритуалами, ну лично, когда общаются между собой, в личных отношениях, ну, обычных. Вот тогда брахман никогда не говорит, что я брахман.
Ну, это не... Да. То есть брахман, это означает, он не думает, что его положение делает его в чем-то выше, ну, как других там, или еще что-то. Ну, то есть у него, ну, то есть если это брахман, то это означает, у него нету гордости, то есть у него не должно быть гордости.
У него своя аскеза, свои обязанности, это свой, да? Твой труд. Ну, да. Да. Поэтому...
То есть мне дана определенным образом машина, ну, то есть определенная машина, я ее должен правильно использовать, и все. Вот. Тот, кто шудра и делает свои дела очень хорошо и посвящает это Кришне, то это просто пример для меня, как я должен исполнять свои обязанности, свои. Вот. То есть у него не должно быть гордости, не должно быть вот этих вот, ну, как бы, такого вот кастового сознания. Но в то же время никто... Ну, то есть, почему в ведической цивилизации не было зависти? Потому что шудра, он не хотел быть вайшей, хотя вайша, это был его непосредственный начальник, и вайша купался в роскоши. А шудра, он получал там, ну, как действительно, объедки со стола. Вот. Но шудра не хотел, почему? Потому что он видел, что я сделал свое дело, и моя ответственность закончилась. А вайша, у него 24/7, и на 365. Его ответственность никогда не заканчивается. Он всегда на работе. Он, ну, такой головняк. Uh-huh. Вот. Вайша никогда не хотел быть кшатрием. Вот. Не завидовал кшатрию, вернее. Почему? Потому что он понимал, что как только где-то что-то произойдет, кшатри пойдет отдавать свою жизнь. Вот. Да, он приходит регулярно, берет у меня налоги, казалось бы, ни за что. Я здесь тружусь, пашу там. А этот приходит и тоже купается в роскоши, еще вся власть у него административная все там. Но он не завидовал, почему? Потому что понимал, как только придет там враг, кшатрий отдаст свою жизнь. Понимаете? И он не будет откупаться деньгами. Он пойдет и сражаться будет. Вот. А кшатрий никогда не завидовал брахману. Хотя вот из этой ситуации мы видим, из этого стиха, что фактически брахманы руководили обществом. У них было высшее положение. Но почему он никогда не завидовал и кшатри, какой бы он ни был это, там, царь, он склонял свою голову к стопам брахмана. То есть с короной он склонялся просто вот к стопам брахмана. Вот, омывал их стопы и пил воду, и разбрасывал на всех этих. То есть, но почему он никогда не завидовал брахману? Потому что он так не может жить, как брахман. Потому что брахман ведет добровольную жизнь нищенствования, обладая высшей квалификацией, высшей вообще, действительно. При этом он живет очень просто. Поэтому кшатрий никогда не завидовал.
То есть, и это все работает только тогда, когда делается акцент на обязанностях. На обязанностях. А только на привилегиях, то все, все это сразу меняется.
Спасибо.
Хари Кришна, я хотел задать такой вопрос. Вот по поводу, он у меня крутился, я и раньше хотел задать, но вот Сахасраджит все-таки побудил меня прояснить эту ситуацию. Вот вы говорили по поводу того, что Вишвамитра был сначала кшатрием, а потом стал браманом. То есть он уже вошел в такое состояние, что ему не хотелось как бы выполнять эти обязанности. А Сахасраджит Прабху на примере Арджуны сейчас сказал о том, что ну, как бы, это навсегда. То есть, если он кшатри, то это навсегда. Вот, и как раз я хотел бы все-таки, чтобы прояснили эту ситуацию, как вот эти два примера, они
в данной ситуации. Да. Ну, это я как раз хотел сказать в конце, и, наверное, вам, чтобы не зря такой вопрос задали. Я думаю, Кришна так. Разница между браманами и вайшнавами заключается в том, что браманы знают браман, они знают, что они являются вечными. Браман. И осознает имперсональный браман. А вайшнав тот, кто обладает знанием о отношениях с Верховной Личностью Бога, и что Верховный Господь обладает своей формой. Что Верховный Браман имеет форму, качество и игры. В этом разница между браманами обычными и вайшнавами. Поэтому вайшнав находится на более высоком уровне духовного развития и автоматически развивает качество брамана. Поэтому, если человек вайшнав, он знает, что цель Вишну, то он может заниматься любой деятельностью, и она не будет влиять на него, оскверняющее влияние. Он будет заниматься любой деятельностью, кроме четырех видов греховной деятельности. То есть любой деятельностью. Он может предлагать это Господу Вишну и использовать это в служении. Вот это вайшнав. И он может заниматься разнообразной деятельностью. Но если он, так как он обладает высшим знанием и предлагает это Кришне для удовлетворения, и это цель его жизни, то любая деятельность не может осквернить сознание вайшнава. Поэтому Падма Пурана говорит: «Арче вишнав шавадхир гуру шу нараматир вайшнава джати будхи нараки сага». Тот, кто смотрит на арче виграху, как на камень в храме, тот, кто смотрит на гуру, как на обычного человека, или тот, кто смотрит на вайшнава, что он принадлежит какой-то касте, варне, сознание такого человека подобно сознанию обитателя ада. Вот это ответ на ваш вопрос. То есть вайшнавы, они могут заняты быть разнообразной деятельностью, но благодаря высшему знанию и своей преданности они не затрагиваются этим. То есть они вовлекают, вайшнав вовлекает все служение Кришне. Вот. Поэтому, особенно в Кали-югу, Шрила Рупа Госвами, он рекомендовал принцип юкта-вайраги, истинного отречения. То есть это тогда, когда все, что связано с нами, все, что относится, наше богатство, наше тело, наши способности, наш авторитет, репутация, мы можем все использовать в служении Кришне, задействовать в служении Кришне, все, что у нас есть. Таким образом, поставить Кришну в центр нашей жизни. Вот тот ответ, который я бы дал.
Значит, как раз пример Вишвамитры, он является не исключением, а он является фактором, подтверждающим принцип, основной принцип. Потому что Вишвамитра – это единственный случай известный, когда он смог сделать это, ну, то есть преодолеть свою природу, и путем суровейшей аскезы, Мангалавайшна, он так очень быстро об этом говорил, но реально, то есть каждый раз, каждый уровень, вот, он увеличился, то есть сила аскезы, она должна была в десятки увеличиться раз. То есть это годы, это столетия, он совершал суровые аскезы, которые обычным людям невозможны. Вот, и поэтому то, что он смог как бы изменить свою природу, но фактически это показывает, что ну, это просто говорит о том, что он ну, это необычный человек. Обычный человек не сможет это сделать. Это первый момент. И второе, что даже несмотря на то, чтобы он силой аскезы изменил свою природу, но все знают, что он все равно у него осталось вот эта вот, ну, как бы, природа, кшатрийская природа осталась. Поэтому он такой вот необычный.
Немножко гневливый, да.
Да, то есть он необычный. То есть у него, ну, как, все равно это осталось. Даже несмотря на то, что он, ну, как, все равно это осталось. Понимаете, все равно кшатрийское вот это осталось. Да. Но вот то, что Мангала Вайшнава говорил, что, о чем речь идет, что в Кали-югу мы должны понимать, какой удельный вес вот Варнашрамы и вот этой вот ситуации. То есть Кали-юга – это эпоха хаоса. То есть если мы сейчас начнем, ну, очень, ну, так скажем, конкретизировать эти вопросы, пытаться их, ну, как-то так это, то это будет очень сложно, потому что природа людей смешанная, потому что, ну, очень сильно влияние вожделения, которое мешает увидеть ясно там, свое, свои качества или правильно исполнять свои даже качества. Вот. И поэтому то, что Глашна говорил в ходе лекции, что это будет проясняться, природа человека, его варна и ашрама, ашрам положение, он будет проясняться параллельно с тем, насколько он будет очищаться и избавляться от этих наслоений вожделения, там, ну, в этом примере с храмом Гундича. И постепенно он сможет понять свою обусловленную природу очень конкретно, очень ясно. Он поймет ее, свою вот эту вот, ну, свой талант, свою колею, он это он поймет. Вот. Но на социальном уровне, так как это эпоха Кали, и следование варнашрамы уже подразумевает определенный уровень, ну, как бы, общества,
устройство,
чистоты.
Устройство общества.
Да. Арии – это высший класс человеческой цивилизации. Это высший уровень. То есть недостаточно просто поделиться там на кшатриев, понять кшатриев, ну, то есть на варны, там, на ашам. Вот. Чтобы эта система работала, она опирается на определенный уровень благочестия, свободы от вожделения, веры в Священное Писание. То есть она не для, ну, так скажем, таких, не для неблагочестивых людей. Вот. Она работает на основе пуньи, определенного запаса уже, запаса благочестия, культуры, которая проявлена. Ну, то есть, поэтому фактически эта система, она актуальна во вторую эпоху, когда, ну, есть ведический марк, он опирается на следование правилам варнашрамы в социуме. Вот. Поэтому эпоха, в которой мы сейчас живем, духовная практика, в которой мы сейчас живем, она опускает, то есть она рассчитана на то, что даже если нету вот этого порядка, нету вот этой вот, ну, как системы варнашрамы, она не проявлена, все равно метод будет работать. И как он будет работать? Он постепенно будет работать так, что мы... Это не означает теперь, что варнашрама не нужна. Нет. Вот. Но постепенно этот процесс воспевания святого имени, он будет проводить к очищению. И мы постепенно будем на каком-то этапе, от нас будут отваливаться эти все куски вожделения, и на каком-то этапе мы сможем понять свое положение в варне и ашраме, понять свою... Сейчас люди даже не способны понять... половые различия. То есть, понимаете, то сейчас я не говорю о вот этих вот всех проблемах там гомосексуализма или там лесбиянки. Я даже не об этом говорю. Вот. Речь идет о том, что мужчины не исполняют правильно своих обязанностей. Женщина не исполняет правильно своих обязанностей. Это происходит даже в семьях вайшнавов. Понимаете? Вот. Для того, чтобы исполнять эти обязанности, это очищает, должна быть чистая природа, понимаете? То есть человек должен, ну, как быть уже культурным, воспитанным, то есть иметь уже духовную силу определенную, понимаете? Вот. Поэтому постепенно это будет проявляться, и постепенно человек, он проявит пример следования культуре, чистой культуре варнашами.
Вот. Поэтому мы Хари Кришна. Повторяем Хари Кришна, универсальный.
Да, да. И в этом, и постепенно варнашрама, она, поэтому Бхактивинода Такур сказал, что варнашрама в Кали-югу возможно в сообществе вайшнавов только, по большому счету. То есть людей, которые уже благодаря духовной практике очистили свое сознание, и теперь они могут проявить эти стандарты отношений правильно, с правильными акцентами, с правильным пониманием. Знания нужны.
То, что происходит, ну, вы сказали, в вайшнавских семьях, то есть я просто, ну, как бы слышал такое, что если я воспеваю Хари Кришна, мне это знать не обязательно. Вот откуда все это идет, вот то, что вы говорили, что, ну, не исполняют даже в вайшнавских семьях, ну, правильно сказать. Достаточно воспевать Хари Кришна и все, ну, как бы вот такое.
Все, что описано в книгах Шрилы Прабхупады, важно, очень важно, и вся культура, которая описана. Но и это очень важно. Но вопрос в том, что мы можем на каком-то этапе, мы не можем следовать каким-то вещам. И это не страшно. То есть придет время, и человек следовать. Но отвергать их нельзя. Да. Мы принимаем это, но чему-то мы не можем следовать. Да. Такое правильное настроение. Есть какие-то вопросы еще? Давайте. Да.
То есть это вчера мы как раз обсуждали на Бхакти-шастрах. То есть Прабхупада, он говорит, что есть неправильное понимание, то есть сахаджи, категория сахаджи, да. Это читание Чаритамрита, я несколько раз цитировал этот стих, Адилила, 7 глава, 72 стих. И там Господь Чайтанья говорит, что нет необходимости изучать Веданта Сутру, что Господь мой духовный учитель сказал мне, дал мантру Хари Кришна повторять, и сказал, повторяй это, и ты глупец. Веданту ты все равно не поймешь. И в комментарии к этому стиху Прабхупада, первая половина комментария говорит, что да, если вы не повторяете Хари Кришну, то ваше изучение Веданты бесполезно. А вторая половина, я сейчас прочитаю. С другой стороны, есть люди, которые неверно истолковывают эти утверждения и принимают их очень легкомысленно. Таких людей называют сахаджиями. Они считают себя возвышенными вайшнавами, но не притрагиваются к Веданта-сутре или учению Веданты. Истинный вайшнав должен изучать Веданту, но если, изучив ее, он не начинает повторять Святое Имя Господа, то он ничем не лучше Майявади. Поэтому лучше нужно избегать как склонности к Майявади, то есть изучение философии без применения ее в практике, так и пренебрежение философии Веданты. Сам Шри Чайтанья Махапрабху продемонстрировал знание Веданты в приведенной ниже беседе с Прахашанандой Сарасвати. Из этого следует, что вайшнав должен в совершенстве знать Веданту, но считать ее изучение единственно достойным и достаточным для занятия, для себя занятием, не проявляя интереса к повторению Святого Имени. При этом должен сознавать важность как изучения Веданты, так и повторения Святого Имени. Если изучение Веданты приводит человека к имперсонализму, значит, он ничего в ней не понял. Это подтверждается в Бхагавад-гите 15.15. Слово «Веданта» означает конечное знание, вершиной знания является знание Кришны, который не отличен от своего святого имени. И вот несерьезные вайшнавы, сахаджи, не утруждают себя изучением веданты, объясненной в комментариях четырех ачарьев. В Гаудия Сампрадая тоже есть комментарий к веданте, который называется Говинда Бхаши. Однако сахаджи считают подобные произведения оскверняющими философскими измышлениями, а самих ачарьев преданными со склонностью к гьяне. Так эти люди прокладывают себе дорогу в ад. Комментарий Прабхупады. То есть и там он говорит, что они неправильно интерпретируют слова Господа Чайтанья, думая, что если мы повторяем Хари Кришна, то мы вайшнавы, а вайшнав это означает уже автоматически. Но нет. По эффекту мы видим, что их повторение Хари Кришна становится категорией чего? Апарадхи. В конце он говорит, они прокладывают себе дорогу в ад. И это повторение святого имени приведет их не к Нагалоку Вриндавана, а приведет их куда? В ад. В ад приведет. Повторение Хари Кришна. Вот такое. Понимаете? Хотя в священных писаниях говорится, что тот, кто произносит два слога Хари, он избавляется от всех немыслимых грехов даже. А почему? Потому что Прабхупада как раз говорит, что повторение Хари Кришна Махамантры требует не просто внешнего следования, ну как бы воспроизведения звуков, а повторение полное. То есть Санкиртан подразумевает, что у нас нету противоречия на уровне слов, мыслей и мотивов. То есть это там везде Хари, это означает «займи меня служением себе». А мы повторяем Хари Кришна Махамантру внешне, которая означает «займи меня служением». А думаем, когда же Господь послужит мне. Да. Почему до сих пор меня не исполняет мои обязанности? Поэтому Прабхупада говорит, некоторые неправильно понимают это.
Давайте мы практически еще чуть-чуть займем себя.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Prabhupada, 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 Jaya